себя современный театр? Как создаются премьеры? Что происходит за кулисами? О культурных событиях Латвии и Европы расскажет программа «Без антракта».
Доброе утро. Доброе утро. Последние дни января, впереди февраль. Много премьер, о которых я вам буду тоже рассказывать. Но сегодня у нас в программе гость Улдис Тиранс.
Да, здравствуй.
Доброе утро.
Здравствуй.
Спасибо, что так рано смог выбраться к нам.
С трудом, да.
С трудом. Но я даже не знаю, как про тебя правильно сказать. Журналист?
Нет, нет, журналист уж точно нет.
Писатель?
Ну...
Переводчик?
Ну...
Философ?
Ну да, это какой-то все-таки... Да.
Исследователь каких-то, ну, исторических, философских, да,
да,
произведений?
Нет, почему только произведений?
Не только
тогда
произведений.
Очень можно сказать антрополог, поскольку я...
Вот, мы нашли хорошее слово.
Полгода в Туве занимался и Монголией, так что, пожалуйста.
Можно?
Можно.
Тогда мы все отбрасываем, оставляем только слово антрополог, но при этом еще и режиссер.
Ну, это тоже.
Есть опыт в театре работы.
Да, смешно даже, да.
Но есть хороший, интересный.
Да.
И любитель театра при этом. Что редкость обычно. Бывают люди, которые работают в театре, в другие театры мало ходят.
Женя, здесь нужно уточнить. Я такой, ну, как бы зритель, которому очень много чего не нравится.
Но при этом и нравится. Ценитель.
Мне нравится то, что, как правило, в театре нет.
Ага.
Но я все время иду в надежде...
Что ты это увидишь.
Да, да, да.
Ну, хорошо, но мы договорились о том, что мы поговорим именно сегодня о том, какой театр тебя привлекает.
Да.
Какой театр тебя интересует, потому что я знаю, что ты ездишь и в Петербург, и в Москву.
Да.
Периодически выезжаешь.
Да.
Для того, чтобы быть в курсе тех событий, которые там происходят. И в том числе ходишь в театр.
Обязательно. Это как бы... Обязательная программа в Питере и
в Москве.
Москве, да.
И я знаю, что осенью был.
Я был несколько раз, безусловно. И я хотел сказать, когда я еду в Европу, я тоже иду в театр. Но там трудно, если ты не специально не едешь, трудно попасть. Но я хотел начать с другого.
Давай.
Я хотел поздравить тебя с днем рождения Александра Моисеевича Пятигорского. У него сегодня... 91 год.
Так мы, значит, да. Не зря сегодня встречаемся.
Да, не зря. И дело в том, что у меня была идея прошлым летом, она появилась, объединить в своем, так сказать, творчестве, извиняюсь за это слово, объединить метод Брехта с философией Пятигорского. Если мы философию Пятигорского называем... наблюдательная философия, а метод Брехта очень условно называем метод отчуждения,
отстранения,
да. Извиняюсь, отстранения.
Ну, прав, да, нет,
правильно.
Это одинаковые слова.
Entfremdung, да. Entfremdung по-немецки, то вот как бы намек, что вот это объединение и есть то, тот триггер, который я ищу в театре и зачастую не нахожу. То есть я, с одной стороны, на авторитет, ну, может быть, кому-то уже не авторитет Брехта, а с другой стороны, с философской на авторитет Пятигорского. И сразу скажу, и мы сразу можем перейти к более конкретным вещам, что этот интерес связан с тем, что я вижу, что на сцене не изображение, а на сцене некоторое раздвоение. Раздвоение, которое идет за счет того, что все время те, которые играют, очень хорошо знают, что они играют, но при полной концентрации на образе. И как это соединить, вот это, с одной стороны, вот такую игривость, как метод наблюдения над собой, и, с другой стороны, вхождение в образ, Это я не понимаю. И практически нет театров, которые в состоянии это сделать, кроме одного. Совсем малюсенького московского театра около, на Вознесенском переулке.
Который, в самом центре Москвы, да.
Да. Который руководит гениальный Юрий Николаевич Погребничек.
Я даже не знаю, знают ли наши слушатели это имя, потому что театр действительно очень маленький.
Стыд.
Да, и на самом деле в Москве-то очень мало кто про него знает. И это на самом деле очень интересный, мне кажется, факт. Когда человек меняет театр, всерьез меняет театральное искусство, и об этом знает даже не очень большая часть самого театрального сообщества.
Ну, это характеризует тот способ, каким существует театр в настоящее время. Это зрелищность, это медиа и тому подобное. Все то, чего нет у этого небольшого театра. И при этом я не любитель вот таких погребов и маленьких театров. Угу. Уже с советского времени они не нравятся мне. Ну, вот этот, он меня просто зацепил, и когда я начинал разбираться в своих же впечатлениях, я понял, что они делают то, что никто не в состоянии. Это предельная концентрация, при этом все время такое отстранение от этого образа. Ну, то есть, как бы ты видишь, ну, у тебя почти что двоится. Ну, они
ты видишь,
то смотрят
ты видишь
на себя.
Персонаж, да, ты ну, видишь вот персонажа и понимаешь, что он существует.
Да, Левинский, вот «Три мушкетера», как не смотрю. Вот он говорит,
Алексей Левинский, режиссер.
Да, он там играет, он же и актер. И он говорит, я умираю. И тут он делает вот такой этюд по Мейерхольду небольшой. Uh-huh. Вот такой. Тогда он падает очень красиво, и все там женщины, ах. И тогда он как бы поднимается. Нет, не получается. Умираю еще раз. И падает же. И это не кажется капустником, а кажется, ну так и нужно. Это же правильно.
Так, в общем, и умирают так, люди.
Это, именно.
Но я хочу сказать, что Алексей Левинский, один из немногих специалистов по биомеханике Мейерхольда, очень востребованный преподаватель во всем мире, очень много работает, путешествует, ездит, но при этом вот работает в этом небольшом театре.
Да, ну он один из первых, он поставил практически первый Беккета на советской сцене. Это еще 70-е. Он сын руководителя, тогда руководителя театра «Сатиры». И отец ему позволил поставить. И там как-то очень секретно шел, вот, ну, просто ожидая года. Угу. И он до тех пор, вот этот человек, который я с ним разговаривал и приглашал в Ригу, и вот в нем все о театре. Он вообще никак
иначе, Алексей Левинский,
его нельзя оттуда
вытащить. Ну, как бы, он не может существовать, то, что ты говоришь, он не может отстраниться от театра.
И как анекдот могу рассказать, что ну, он уже был такой, как бы, длинными волосами, очень такой странный. И в театре он говорит, я прихожу в театр где-то играть, смотрит на меня режиссер, ну, он говорит, ну, вот волосы нужно будет постричь. И тут я поднимаюсь и ухожу, я понимаю, ничего не будет. А вот с Юрием Николаевичем у него получилось вот такое, ну, и он играет прекрасно. Например, он играет Алису. Ну, то есть он замещает маленькую девушку на сцене, и он все время сидит, иногда крутит там палочку, он просто замечательный. Хорошо, мы можем перейти уже более
конкретно. Ну, это как раз к тому вопросу про отстранение, потому что ты понимаешь, что образ, он не обязательно должен как бы физически соответствовать тому, что мы себе представляем.
Да, да.
Это работа ума и работа восприятия.
Это, безусловно, актеры, которые... Ну, я бы не сказал, что Погребничек только очень умные актеры. Я извиняюсь перед всеми актерами света. Они не должны быть не такими, не нам судить. Но они точно знают что-то такое и умеют что-то такое, что не умеют многие другие актеры. И это я иначе не могу называть, как когда они выходят на сцену, они в состоянии сконцентрироваться не в том смысле, вот как мне сыграть вот того или иного персонажа, а в смысле, как, вот как я даже не знаю, ну, ты читала книжку «Станиславский йога»? Йога.
Нет, это нет.
Ну, вот она недавно вышла, и что-то там есть такое, ну, вот как бы они там и не там.
Сразу и, в нескольких
позициях. Да, да, и ты смотришь, и сразу... И выходят такие люди, они просто приковывают взгляд. Ты уже не можешь...
И, да. Можно я тебя спрошу еще про один театр московский, который я очень люблю, и который мне тоже кажется мало оценен, ну, как бы так, в широкой аудитории? Это театр «Тень», который делает Майя Краснопольская и Эфир Бал. Скажи мне, пожалуйста, ты посмотрел там Лиликанский театр или что-то еще?
Нет, я посмотрел.
Лиликанский театр, извините, это такая маленький, как, ну, как макет театра, в котором существуют маленькие-маленькие фигурки людей.
Да.
Это... Там есть и зрители, и актеры, и в нем всегда принимает участие какой-то очень известный приглашенный персонаж, настоящий, живой. Вот там, например, когда-то играла нога Цискоридзе много-много лет назад. Спектакль, когда на сцене была только нога.
Нет, нет, нам только показали его. Ну, то есть потом ввели туда и показали. И я видел такой более концептуальный проект, где просто показывались, ну, условно говоря, кино, где ты должен вообразить то, что же там происходит. Ну, сам выстроить все. А я не любитель концептуализма.
А, то есть ты не увидел того театра, который у них
есть? А вот этот маленький, я бы очень хотел бы... Нет, ну, а мне вообще не важно, как это называется, только чтобы было очень-очень, ну, интересно.
Потому что вот, когда я работала в Департаменте культуры Москвы, мы вместе с ними, вернее, как, они ко мне пришли и предложили сделать такую историю. Мы тогда развивали общественные территории в Москве, это был период, когда начали работать парки, когда театр вышли на улицу, когда город поддерживал вот эти публичные выступления, когда придумывались путешествия, экскурсии, демонстрации театральные. Ну, в общем, было много всего очень интересного в открытых пространствах. И они пришли ко мне и предложили такую историю, которая называется «Скорая кукольная помощь». Они купили микроавтобус, в котором они играли спектакли. Они ездили с места на место, открывали двери микроавтобуса, запускали туда 5-6 детей, которые хотели посмотреть спектакль. И это был вот этот маленький театр на пятерых, который, в общем, можно потрогать руками. И мне кажется, что это очень красивая история для театра, который действительно работает с куклами и вот таким образом...
Я должен признаться, что, что я из тех людей, которые страшно любят репетиции.
Больше, чем результат?
Ну, да, вообще-то больше, да. Вообще-то больше. Результат, конечно, может удивить, и как-то все это вот так вот. Но репетиции в таком театре не бывает. Вот таком, который на улицах и тому подобное. То есть, ну, они договариваются, они могут, но они же не могут предвидеть все обстоятельства, и они играют с пространством, с ситуацией, с людьми и тому подобное, что очень здорово. Но...
Это такие генералы по управлению театральной армией, понимаешь, то, что происходит на улице.
Да, но с другой стороны, я опять ссылаюсь на моего любимого Юрия Николаевича Погребничка, который говорит, городу хорошо, если в театре идет репетиция. И это таинственная фраза, которую он очень смешно объясняет. Ну как, ну вот те люди, которые репетируют, они не занимаются какой-то ерундой. Они просто...
Пределе.
Да, пределе. Вот они вот там вечером тихо что-то делают. И вот как бы территория такая, где репетирует, она спокойная, хорошая территория. Но это шутка, потому что понятно, что происходит что-то удивительное в репетиции. И если бы не было репетиции, я фиг бы этим театром занимался вообще. Поскольку то, что происходит актерами и мной, или между актерами и мной, репетиции, это вам, ну, я не знаю.
Ну, не надо, это театральные секреты, не надо рассказывать.
Нет, ну какие-то секреты, я даже не знаю, что там происходит.
Это трудно описать, поэтому это и есть секрет.
Это и есть то, что задевает так, что ты уже не можешь отойти от этого.
Да, из этого очень потом... Поэтому говорят, кто был в театре, кто как-то в него попал, участвовал в этом процессе, то лучше-то, конечно, ничего в жизни нет на самом деле.
На самом деле нет. Я после того, как я, так сказать, откусил, я начал думать наоборот, что та жизнь, которую можем мы представить себе, там, разъезжая, там, встречаясь, влюбляясь и там подобное, только очень блеклое отражение того, что делает театр. То есть настоящая жизнь для меня театр, а здесь лишь тень.
Но ты же понимаешь, что ты сейчас повторяешь просто буквально монолог прекрасной Ви Артман из старого фильма телевизионного театра, да, где она это говорит, что вы все там не настоящие, ну, а настоящие только
вот
я.
Вот я это забыл, да, но это, ну, что пересмотреть, я полностью согласен. Потому что, ну, я не буду здесь разворачивать философию, но если вообще она у меня есть, то уж точно один из постулатов моей философии, что естественных людей, естественной жизни не бывает. Она искусственна. И человек становится человеком тогда, когда он занимается искусством. В том смысле создает что-то.
Да.
И театр, конечно, здесь, ну, как бы прообраз вообще того, чем может быть человек.
Ну, создание мира.
Полностью,
да.
Это
создание
и сознание мира. Человека, собственно говоря. Ты же знаешь актеров, они вот такие люди, да, ну, вот, ну, всякие.
Ну,
а когда они приходят в театр, что происходит? Вот тот мелкий какой-то в серии, там,
Мишка,
вдруг. Ну вот посмотри на изумительную актрису Мария Смоленская, да? Смолянская.
А, с которой приезжала сейчас играла.
Да, которая Сережа, Анна Каренина.
Ой, ну да,
Сережа. Это, ну, она такая Мишка, если так посмотришь. Что происходит на сцене?
Откуда силы на все на это?
Да, ну вообще эти две спектакли, которые я видел, Кримов здесь, Сережа, и Москве Муму, угу. Это все держится только и единственно на ней.
Ну, у него до этого была другая актриса, я сейчас, к сожалению, тоже не вспомню имени, которая для меня, например, была просто невероятным каким-то открытием когда-то. И для меня любимый спектакль – это «Опус номер 7», посвященный Шостаковичу, угу. Где она играла этого маленького непонятного человека в огромном костюме.
Ну, у меня такое чувство, что Дмитрий Кримов умеет создавать актрис. Или же умеет оценивать, поскольку я смотрел все, что я смог у Кримова. Всегда там есть одна или несколько актрис, которые играют, ну, изумительно, хорошо.
Ну, что-то невообразимое.
Да, да. К сожалению, я практически не могу, например, представить Латвии, Ну, как бы они играют другой традиции, другой
какой-то. Мне кажется, нет. Мне кажется, есть актрисы, да. И я для себя очень много сейчас открыла за последний год. Но я хочу сейчас, так как мы упомянули создание миров, то сейчас вот у нас есть немножко еще времени поговорить о том, что буквально там 10 дней назад, даже меньше недели назад, были показаны спектакли «Аутсайд» Кирилла Серебренникова,
да.
Который ты посмотрел.
Да.
А до этого ты посмотрел его... первый спектакль, да. В котором он попробовал эти приемы использовать на сцене. Это «Машина Мюллер» в Москве, да? По текстам Хайнера Мюллера. И немецкого драматурга, который работал в постдраматическом уже формате
написания
текстов.
Да.
И вот этот «Аутсайд». Вот для меня, например, этот спектакль именно про создание миров.
Ты знаешь, Ну, мне бы хотелось с тобой согласиться, но во всех этих случаях, особенно на «Машине Мюллер», меньше здесь, мне мешает что-то, ну, как бы я буду говорить что-то непопулярное, мне мешает тематика. А именно не в том смысле, она может быть любой, абсолютно любой. Но я вообще не люблю тематический театр. Я не люблю социальный театр, я не люблю проблемный театр, я не люблю, когда театр про что-то и должен что-то нам рассказывать, хоть бы это была личная история.
Но Кирилл как раз
Но очень... Кирилл здесь, вот в аутсайде, я видел, вот и мне понравилось все время вот такая игра, которая благодаря вот этому замечательному актеру американскому, да, и мне очень понравился и тот, который китайского играл,
Сангаджиев, да, вот. Его студент.
Но Кирилл. Для меня, ну, как бы, ну, таким ударной точкой, как ни странно, было даже не это. А замечательная история про, может быть, Серебренникова сам написал про, или придумал актер, про балерину с жопой.
А,
я просто...
ну это же был период, когда Кирилл делал работу в Большом театре.
Это мне так понравилось, и тут я... И как это было здорово сделано, про внутренний прыжок, и там... Ну, безусловно, этот иронический прием, но он же был и такой, ну... А, вот это мне понравилось ну, очень. А прямое высказывание я не люблю, прямых высказываний.
Но ты понимаешь, что все три героя, вот эти все три героя, китайский фотограф, альтер-эго, которое, как мы подразумеваем, что это вот самый главный герой, и этот танцор.
Да.
Это все разные ипостаси одного и того же Кирилла Серебренникова.
Безусловно, безусловно,
безусловно. И он тот же самый человек, который не может совершить этот внутренний прыжок иногда. От этого, ну как бы, это переживают в своей жизни. Это
мне,
очень личная история. Мне
кажется, что спектакль, ну как бы, не был цельным, а был вот такие много историй, которые рассказываются в одном пространстве, в одно время. И поэтому, ну, как бы ты так немножко, ну, что самое, ну, немножко не можешь...
успеть за всем?
Да, именно. Угу. Но это даже не важно, потому что одно было все равно, даже тогда, когда что-то не нравится, это не успевает надоедать, и все время у тебя довольно хорошее такое, ну, чувство. И я считаю, что... человеку должно быть хорошо на театре. Хорошее чувство, вот какого-то, я буду говорить какое-то банальное слово, хорошее чувство чуда – это то, что нужно театру.
Ну, то есть в театре нужно, будь он трагический, будь он смешной, комедийный, будь он драматический или постдраматический, музыкальный или безмолвный, ты хотел бы, чтобы в театре ты уходил с каким-то хорошим чувством?
Абсолютно, потому что я не верю, что театр, так же, как никакое не искусство, что оно изменяет человека, например. Я в это не верю. Угу. Я не думаю, что человек после театра должен идти, так сказать, и на улицу, и разбивать что-то.
И копать траншеи.
Именно, да.
Это советский подход.
Я абсолютно в этом не убежден. И когда я прочел, и до сих пор не понимаю, почему он так написал у Брехта, что он в русском переводе, там написано, что театр должен развлекать. Это Брехт. Я посмотрел специально немецкий. По-немецки это amüsieren. Амюзировать должен театр. И это Брехт, который при этом говорит, что чисто социалистические вещи, что он должен образовать там, человека, там, воспитывать и тому подобное. Но я больше верю, вот это amüsieren и развлекать, чем...
Мне кажется, что театр тем и прекрасен, что он может выполнять массу разных функций.
Это
он цепляет человека либо с одной стороны, либо с другой. Но то, что он должен быть интересный...
Ну да.
Это, без этого никак нельзя.
Это абсолютно.
Если театр скучный, то все остальные функции умирают сразу.
Ну, а что я могу тебе... Не могу не возразить, поскольку я полностью окончательно согласен.
Он должен быть... Развлечение в том смысле, что он должен тебя заинтересовать.
Да, высказывание Брехта требует интерпретации, поскольку, безусловно, когда мы слышим развлекательный театр, мы думаем о мюзиклах и о каких-то совершенно, ну...
Ну, это очень прямая трактовка.
Да, да. И, но если мы думаем о том, что же должно быть, то я бы ответил тебе. А должно быть то, что... И это, собственно, мой ответ, я не знаю. Но тем, например, умным режиссерам, которые театр превращает в способ перевоспитания себя и актеров, и делает из театра прямо такие какое-то занятие по йоге и тому подобное. Ну вот как Гротовский. И где зритель уже не нужен, собственно говоря. Потому что не об этом это. Это же идет речь о великом преобразовании.
Театр, который общается совершенно туда, да, да, а не сюда.
Именно. Я как бы верю, это уже вопрос веры. Как, верю, поскольку когда я смотрю театр, который мне нравится, я вижу, что в нем огромную роль играет зритель.
Да, конечно.
И зритель в том смысле, что, ну, если мы схематично это изображаем, то актеры проигрывают только половину.
А все остальное происходит в головах зрителей.
Совершенно
конечно,
верно. Конечно. И без них, и актеры при этом, об этом даже мы можем не говорить, они же чувствуют. И если там сидит стена, у него не получается. И он даже не знает, что не получается, но не получается. И театр происходит как бы на стыке этого.
Конечно. Театр происходит только тогда, когда актер начинает взаимодействовать с зрительным залом.
Совершенно.
Поэтому катастрофа всех, кто делает спектакли. Ну, катастрофа в том смысле, что дальше уже это неуправляемый процесс. Режиссер может придумать, драматург написать, кто угодно что сделать, но дальше актер выходит на сцену.
Да.
И все зависит только от него и от того, что он чувствует с этим зрителем, который сегодня сидит в зале.
Ну, ты знаешь, я больше сказал бы, потому что я начал с того, что когда я смотрю на актеров «Погребничка», я чувствую, что там есть присутствие другого. Они как бы создают искусственное тело. Ну, может, это звучит как-то странно, но от зрителя нужно ровно то же. И вот они вместе... Актеры и зрители, они создают то, чего никогда не было.
И больше никогда не будет.
И больше никогда не будет,
потому что этот момент
кончится после этого момента. Это и есть то, чего, например, нет у кино. И, ну, собственно, я не знаю другого искусства, где это есть.
Ну, в кино это чуть-чуть есть. Знаешь, почему?
Не зависит от зрителя.
Да, он не отражает зрителя, но все равно в зрительном зале в кино возникает некая вот эта вот субстанция тоже.
Ну, это уже старые
в одном
времена,
зале,
поскольку
ну,
сейчас...
Ты будешь сидеть в зале, где все жуют попкорн, или ты будешь сидеть в зале, где, наоборот, все
сидят в кино? Я уже не хочу, просто дома смотрю.
Это будет разное, вот, и дома тоже будет раз другая реакция, потому что тебя все равно подпитывает человек, сидящий рядом. Я хочу сказать, что... Спасибо, извини, у нас программа не очень длинная, именно для того, чтобы мы потом могли еще раз встретиться, что-нибудь еще поговорить с тобой об этом. Приходите смотреть спектакли Улдиса.
«Ёлочку
пожалуйста. Ленина».
Да.
«Последнюю ёлочку Ленина» и «Обманутую». Да?
«Обманутая» не идет, поскольку актер себя покалечил.
Да-да-да, молодой человек.
Да, он не может. Замечательный актер. Но осенью поставим еще что-нибудь.
Хорошо. Следите за спектаклями. Пробуйте найти там это чудо, о котором мы сегодня говорили. Вообще ходите в театр. И премьера на днях в Рижском русском театре Влада Наставшего, о котором мы с ним говорили. И потом еще тоже поговорим. Это я вот вам напоминаю, чтобы вы не пропустили 5 песен по памяти.
Спасибо.
Спасибо большое, Владислав.